Женя, совсем другая дилемма на меня свалилась. И очень серьезная. И свалилась буквально вчера-позавчера. И это уже очень серьезный разговор. Когда мы говорим, человек обладает мужеством. Это мужественный человек. Что мы имеем в виду? Я столкнулась, я никогда раньше это не... Ну, не было у меня градации мужества такое, эдакое, вот эдакое. И вдруг я столкнулась с такой вещью, что мужество бывает человеческое, бывает мужское мужество, бывает гражданское, может, еще какое-то бывает, я еще не знаю. Гражданское мужество. Что такое гражданское мужество? Вот недавно только что прошла передача, которая была буквально вчера и этой ночью, наверное. Значит, называется это «Миф и репутация». Передача называется «По свободе, миф и репутация». Это была передача об учителях. И там шел разговор о Сергее Сергеевиче Смирнове. Вы представляете, кто это такой? Вот нет. Есть режиссер Андрей Смирнов. Он режиссер, актер. Mm-hmm. Это его сын старший.
А, ну да, я понял. Это
а писатель. Есть у него отец.
Да, писатель, который...
Который Брестскую крепость написал.
Да, знаю.
Он не только написал Брестскую крепость. Это был, конечно, поступок огромного гражданского мужества и все, что хотите. Он реабилитировал практически людей, осужденных на изгнание, осужденных на клевету. Их же, они были опорочены, все были загнаны в лагеря и так далее, и так далее. Он их всех реабилитировал, всех поднял, и кто, кого успели, еще остался, кто уже вот и вышли. И тогда, а главное, что имена их были полностью реабилитированы. Это, конечно, способы какого-то гражданского мужества. А дальше происходит следующее. Там какой-то год, тогда это у нас Травей, Пастернака, я уж не помню,
58-й.
Да. Его вызывают, а он, естественно, член партии. У него жена и больная теща. И родители, отсидевшие в тюрьме, в лагерях и так далее, потерявшие там ноги и все такое, да? То есть все это еще на горячих угольях, вот-вот-вот. Mm-hmm. И двое сыновей, Андрей, взрослый уже человек, юношеского возраста, или уже студент в ГИКа, или перед этим. Значит, и Константин, который лет на 10 его моложе, примерно лет на 10-11, точно не помню, его моложе. Вы представляете, его вызывают в комитет партии, я не знаю, писательскую организацию, я не знаю куда. И говорят, что вот он будет проведено собрание против Пастернака, доктор Живаго и вообще все вместе. Он говорит, я не читал, это не имеет значения. Мы читали. Вы можете не читать. Вы можете вообще ни одной строчки не читать. Это не имеет никакого значения. Это партийное задание. Вы должны выступить и должны повернуть все таким образом, что Пастернак это отщепенец, это... так сказать, в общем, все понятно, да? Пастернак должен быть уничтожен. И вы это дело должны, первые должны поднять на щит и первые, так сказать, все это сделать. Он ерзал, он ничего не мог сделать. Почему? Я уже объяснила, почему. Больная теща, родители только после отсидки. Он страшно боится. Поэтому хватило гражданского мужества реабилитировать защитников Брестской крепости. Все. А тут ему предлагают вещи очень страшные. Пойти против партии, правительства. Ну, там не говорю партийный билет выложить. Партийный билет выложить – это мелочь. Но это значит, может быть, опять тюрьма, лагерь, все что угодно. Двое детей. Но этого человека не хватает, гражданского мужества не хватает. И он не может отказаться. Он травит Пастернака, он устраивает это судилище позорнейшее. Травит Пастернака, при этом он совершенно лишается своего старшего сына, который стал ему врагом после этого. А старший сын был как раз в очень большой дружбе с Леней Гуревичем. И Леня мне рассказал всю эту историю живьем тогда, когда это все происходило. Я просто на это все рассказывала Гуревича. А сейчас его младший сын вот рассказал в передаче Константин, что были жуткие... Я говорю, мне было всего 6 лет. Но я помню, это были страшные скандалы между отцом и старшим братом. Доходило чуть ли не до драки, там такое было. Он его полоскал, как хотел, за поступок против Пастернака. Он даже, практически он потерял своего старшего сына совершенно. И забегая вперед, я скажу, что вернул он его только уже в предсмертные дни и часы. Когда он умер на руках Андрея, и Андрей все ему простил. И вот в чем дело. Этот человек, вот он сделал такое преступление против гражданского, против чувства гражданственности. Вообще против порядочности, да? Скажем так. Он пошел на это преступление сознательно. Но он ведь все время жил с этим. Жил. Он знал, что он сделал преступление. И там проскучила такая вот... Я не уверена, что точно запомнила, что это было всегда. По-моему, это был контакт с Ольгой Ильинской. Он ехал с ней, с Сергеем Смирновым где-то в поезде, что ли, не ехали. Они всю дорогу от Москвы до Ленинграда и наоборот. Они всю дорогу проговорили, и он все время каялся. И вот Иван Толстой, который вел передачу, как раз это больше всего и пытался вытащить из Константина. А он интервью было все время с Константином, вот с младшим сыном. Не с Андреем, Андрея там не было, он только рассказал Андрею. Вот. И он все время говорил, что да, он хотел, от него главное, чего он хотел от него добиться, раскаивался ли. То есть осознавал ли, что он сделал преступление. И Константин сказал да, и вот привел в пример разговор с Ильинской. Вот, значит, это один вариант, да? Вот один вариант, когда человек совершает подлость, но понимает это, и потом он в этом раскаивается и живет. Это один вариант. Вот сейчас я столкнулась совсем с другим случаем. Я даже не знаю, как это квалифицировать. Вы читали мою первую книжку, да? Mm-hmm. Там есть такой человек по имени Борис Константинович Сарахатунов. Что это вам напоминает?
А, да-да, я вспомнил это. Вот который вас взял на работу в Минске.
В Минск он вызвал меня из Свердловска. А почему вызвал? Потому что он меня знал по Хабаровскому. Мы с ним в Хабаровске работали целый год вместе. Я была у него ассистентом. Да. Так вот, понимаете, беда случилась тогда, когда я решила... Это была моя первая книжка, которую я написала. И я, не знаю, может, я сама бы и не додумалась бы подарить ее Сарахатунову, с которым к этому времени у меня уже контактов почти не было. Но были такие очень... редкие там звонки и все такое, ну редкие были контакты. Если мне Маргачев не сказал, слушай, ты не хочешь, чтобы он когда прочел, он был доволен, что я там кого-то там. А на самом деле я ничего этого не хотела, никого не поддеть, ни гадость никакую сделать. Просто я описывала факты как то, что было. Я же вообще считаю, вот так я отношусь к своей работе, что я и не писатель, у меня никаких писательских амбиций авторских. Хотя я очень серьезно отношусь к той работе, которую я делаю. Я считаю, что я летописец. Документалист летописец. И поэтому совершенно не случайно эта фраза, аннотация к моему пятикнижию, что это портрет времени в интерьере частной жизни. Вот так я к этому отношусь. Но будучи документалистом до мозга костей, я, естественно, привожу все возможные документы, письма, там все, что существенно с моей точки зрения. И, соответственно, не могу ничего врать и не хочу врать. Все как есть. Я описываю как есть. И вот факты, изложенные в первой книжке, кстати, на Сарахатунова. Ну, не, конечно, печально, да? Если вы помните, это человек, который меня вызвал, который ко мне хорошо всегда относился. И я к нему, как я к нему относилась, это не сказки, сказать, это вот сейчас только написано. В первой, моей пятой книжке. Но я не могла же не написать, как это было, когда мне устраивали судилище дважды. Первый раз. Он просто сидел, как в рот воды набрал, не то, что меня полоскали, как угодно. Но я вдруг оказалась опасна для него. Понимаете, я оказалась тем камушком, который мог бы его потянуть. Если в Хабаровске он был номер один, он был один на вершине, и ни от кого не зависел, он мог все, что угодно себе позволить. Как угодно защитить, кого угодно и как угодно. Тем более, что если это дело еще не касалось политических каких-то мотивов. То тут ведь меня обвиняли ни много ни мало, как в злостных клеветнических выборах после советской действительности, если вы помните, да? Это после того, как я устроила концерт нашего клуба «Кремиц», я устроила концерт в Доме кино. То есть я сделала глупость невероятнейшую, она же хотела подарить, что я сделала подарок. Хоть это было такое движение души. Вы посмотрите, какие замечательные песни, о которых вы не знаете. Вы делаете документальные фильмы, вы выискиваете там песни советских композиторов. Ведь это же все по сравнению с таким кладезем, как авторская песня, это ноль. Посмотрите, какие есть песни, посмотрите, какие есть авторы замечательные. Вот. Я хотела им просто сделать подарок и возможность как-то использовать в своей работе. И вот из самых добрых побуждений я сделала этот дурацкий концерт в Доме кино. Он не дурацкий, он был замечательный. Но мне не пришло в голову, что таким образом я вырою себе ту ямку, в которую я навсегда упаду и сломаю себе шею. Так оно и произошло. И вот когда был первый наскок на меня, это было, по-моему, партийное, что ли, бюро. Ну да, это было партийное бюро у нас. А я, поскольку не член партии, меня просто вызвали туда, в тот момент, когда обсуждали меня. Меня вызвали. Нужно же было меня клеймить лично, в лицо мне глядя, да. Вот меня вызвали. Я сидела, тут сидели члены партии, вот так все, в том числе мой любимый Сарахатунов. И в то время, как меня все поливали, и предъявляли мне жуткие, совершенно жуткие обвинения. А Сарагатулов молчал. Я не могла понять, в чем дело, почему этот человек, который прошел войну, смотрел смерти в лицо, который так мужественно и красиво вел себя в Хабаровске до самого последнего мгновения, когда я улетела, и от самого первого, когда я прилетела туда. Просто великолепно. Это было мужество, в высшей степени мужество, человеческое мужество, мужское, какое хотите, да? И вдруг этот человек, как будто его не было. Он боялся, он боялся слова сказать. Но так было. Я об этом написала. Это было первое, что я о нем написала. Я не написала сначала то, что было в Хабаровске, я только сейчас написала. Я изобразила его таким, каким я узнала его в Хабаровске, каким я знала его от первой до последней минуты. И второе, когда меня, там было всего два вот таких вот аутодафе. Первое было это вот партийное бюро, на которое меня вызвали как не члена партии. Потом, когда я сказала, а я не боюсь никаких ваших расследований, потому что это все шито белыми нитками. Пожалуйста, устраивайте любую текстологическую комиссию, идеологическую, как вы хотите. Можете все строчки, которые вы мне инкриминируете, просеять как угодно, через любое сито. Вы не найдете там ничего антисоветского, я могу объяснить любую строчку. И там просто нет ничего антисоветского, просто нет, нет и быть не может, потому что эти ребята совсем не антисоветчики. А там был только один человек, который знал, что написал, это «Желтые листья», это Миша Володин, у которого песня была против антисемитизма. Но как раз на эту песню никто не обратил никакого внимания. «Желтые листья», никому не пришло в голову, что это «Желтые еврейские звезды». Вот. На это просто никто не обратил внимания. А обратили внимание на совершенно невинные вещи, там, «Господи, мы до нового рассвета простоять и продержаться». Это дом, что-то там горел, не помню, дом, что ли. Уже не израильская песня, «Мир до нового рассвета, пошли поддержаться». А, до какого-то нового рассвета, где нужно пошли поддержаться, жидовская морда. Это вот так они вот к Жене Израильскому попрошали. И так далее. Совершенно глупые вещи притягивали, но вот из пальца все было высосано. Поэтому я ничего не боялась. Я говорила, устройте любую комиссию. И пусть эта комиссия мне докажет, что здесь есть хоть капля антисоветчины, я не боюсь вас. Но они совершенно уничтожили другого человека, который мне позволил сделать этот концерт в Доме кино. Это был Илья Резник. И, кстати, потом его пыталась найти, когда была написана книжка, чтобы ему хоть было приятно прочесть о себе хорошие слова. Я его не нашла. Скорее всего, он мигрировал в Израиль, когда это все закончилось. Он же потом остался без работы, со слепнущей женой и с двумя дочками, без гроша денег. Его вышвырнули отовсюду из партии, вышвырнули с работы отовсюду вот после этого концерта. И я его не нашла, потому что людей с таким именем и с такой фамилией пруд-пруди. И отчество я не знала. Год рождения только приблизительно могла сказать, что он где-то приблизительно мой ровесник. Вот он потом после этого партийного бюро вышел и сказал, боже мой, нет, не потом, а через несколько дней мы встретились. Он потом он был настолько уничтожен, что он вообще ничего не соображал. Они его абсолютно уничтожили, и через несколько дней мы встретились где-то на улице. Что-то я ему передавала, или он мне передавал какую-то газету, какой-то материал, я уж не помню. И он сказал, знаете, Надя, я восхищался, как вы себя вели. Я вот так не сумел бы. А вы говорили так спокойно и так мужественно, вы привали на них на всех. Я просто восхищался вами. Я, правда, даже представить не могла, как можно было вести себя иначе. Я была ни в чем не виновата. Они могли бы вообще просветить на как угодно рентгеном, но там ничего нельзя было найти антисоветского. Одно дело, что у меня в душе, но это же никак не докажешь, понимаете? И в том, что мы сделали, не было ничего. Это просто они схватились за это. Ну вот, ну не важно. Важно то, что для меня и не существовало возможности вести себя иначе. Что я должна была склонить голову и сказать, ой, простите, да у меня там выпады против советской власти. Так это же чушь собачья, ничего не было. Вот и Сарахатулов сидел, молчал. И я не могла понять, как же мог человек, прошедший войну, который смотрел смерти в глаза. Вообще человек, который, вы понимаете, он был художественным руководителем в Минске. Художественный руководитель нашего объединения летописи. Документального. Как он мог вообще промолчать? Он меня знал еще давным-давно. Как он мог вот промолчать, я не знаю. Вот ведь какая штука. Если бы он, например, знал, я дал бы себе отчет, что он поступил, ну, скажем так, не совсем красиво по отношению ко мне, немножечко трусливо там или что. Если бы он хоть капельку раскаивался, я бы это все могла понять, вот как Смирнов, да? Но вот совсем недавно, буквально вчера, я столкнулась с обратным явлением. Но я сейчас еще должна сказать второй эпизод. Второе аутодафе, которое мне устроили. Оно было в кабинете директора. Войтовича. Войтович там был директор киностудии «Беларусь фильм» в тот момент. Вот они в кабинете, чтобы меня выгнать, как-то выгнать, надо было уже на более высокий уровень это все поднять, не просто партийное бюро там, а поднять на высокий уровень. Вот они меня вызвали в кабинет, и там сидело человек 30 вообще мордоворотов. Вот так опять же я была напротив, в другом конце стола. Сидело человек 30 мордоворотов. Сразу думала, что их не было. Он прекрасно понимал, он знал, когда это будет, все. Он уверил командировку. Все. Понимаете, вот я себя попыталась представить, как бы вел себя на его месте кто-нибудь другой. Ну, например, тот же Леонид Ильич. Да никогда бы в жизни, он не только не ехал командировку, он бы отказался бы от любой командировки, он бы остался, он бы защищал. Он бы защищал, он бы дрался, все что угодно. Он бы говорил правду, даже по страху того, что его бы отовсюду выгнали. Почему ему бояться? Он талантливый человек. Он всегда и на свободных хлебах он проживет. Но для него его совесть, его честность было важнее всего. Вот так появился Гуревич. И многие другие, из которых я знаю. А вот так вот было с Сахатоном. Но я его не осуждала. Я же, понимаете, так что мое отношение к нему, которое вот сейчас я изложила, только сейчас, которое было в Хабаровске много лет назад, не изменилось. Я просто была несколько в шоке. И эти факты я просто описала как существующие, которые вызвали у меня некоторое недоумение. И все. И, ну, конечно, некоторую горечь, сожаление, скажем так, потому что он мог бы быть красивее, крупнее и так далее.